Благодать и мир вам всем. Давайте откроем 3 Царство, 13 глава. И мы прочитаем с 1 по 6 стих. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение, и произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сыну, сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он повредить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла повертиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя повертилась к нему, и стал как прежде». Здесь интересное пророчество, потому что это прошло, 290 лет прошло, когда вот этот Иосия родился. Я сразу скажу, здесь уже у нас мы будем говорить о двух царствах. Северное царство, оно называется Израиль, Южное царство, оно называется Иудея. Так? Раньше Израиль был вот один, но вот теперь Израиль это северный час, 10 колен, и Иудея, 2 колена, Иуда и Вениамин. Вот. И этот пророк, он приходит из Иудеи, в Иудее стоял храм, в Иудее была как бы вот эта вот правильная истинная религия, жертвоприношение, все вот по закону и так далее. А в Вифиле мы знаем вот этот вот новый царь, которого Бог обещал благословить, он Богу не доверяет, и свою религию делает, свой жертвник делает. И Вифиль, он буквально был почти на границе между Южным и Северным царством, и Вифиль он был где-то чуть-чуть, может быть, примерно 5 километров, наверное, севернее границы от Южного царства, чтобы себе представляли. Вот так где-то он посередине, он принадлежал, конечно, к Северному царству, но недалеко был от границы Южного царства. Так, и вот этот пророк, Бог посылает его. 290 лет, представляете, пророчество, и оно потом сбылось, мы дальше можем читать в 4 царстве, там мы читаем этот Иосиф, он был богочестивым царем. Удивительно, как Бог предсказывает, и все это сбывается. Что интересно, вот Иосиф, он родился, его отец был совсем неблагочестивый, Богу не поклонялся, был идолпоклонником. И я не знаю, каким образом, наверное, случайно, понимаем, что Бога нет случайности, но вот Амнон, вот этот Амон, нечестивый царь, он решил назвать своего сына Иосию, и понимал это или не понимал, но мы знаем, что Бога нет случайности, и вот это Иосиф, он родился по пророчествам, и то, что он там делал, это было по пророчествам, то есть у Бога нет случайности, и это удивительно, как Бог видит будущее, как он это может видеть будущее с точки зрения метафизики, трудно это понять, но Бог это видит и предсказывает, и оно исполняется, это потрясающе. 290 лет прошло, и это пророчество потом исполнилось, да. Но мы не должны думать, что вот там во времена Иосии, то есть мы не должны думать, что как бы от нас ничего не зависит, вот как Бог там, понимаете, Иосия, почему он, да, Бог предсказал, что он родится, от Иосии не зависело, что его так назовут. В принципе, от Иосии как бы не зависело, что Бог призвал к этому служению, искоренить идолопоклонство, да, разбить вот эту лжерелигию, этот вифильский противный жертвенник. Да. Он как бы, Бог его к этому призвал. Но с другой стороны, мы посмотрим, что это не просто он, Иосия, действовал как робот. Во-первых, он любил Господа. Со своей юности, когда только он стал царем, он посвятил свою жизнь служению Господу. Во-вторых, они нашли там, что они нашли, храм, когда они реставрировали. Они нашли свиток закона, второзаконие они нашли. И они начали читать. Он уже посвятил себя Богу. Но когда он начал читать это второзаконие, да, этот свиток закона, они ужаснулись, что Бог, как Бог ненавидит грех, как Бог ненавидит идолопоклонство. И они поняли, что это тут небольшая проблема, это огромная проблема. И гнев Божий, справедливый гнев Божий надвис над народом Божьим. И они там постятся, молятся. И под воздействием Слова Божьего Иосия идет и искореняет там даже который Соломон еще капища идолов построил. То есть там говорится, что такого царя не было вообще в Израиле. Вот насколько он радикально все изменил. Вот эти же капища Соломона, сколько там, 290-300 лет стояли. Другие цари, там и Езеки был до него, тоже благочестивый царь. Другие были неплохие цари. Каким-то образом они не разобрались с этим. Вот этот царь под воздействием Слова Божьего, так Слово Божье его, конечно, повлияло на него. И он это сделал. Разобрался с этим идолопоклонством. То есть, с одной стороны, Бог его призвал к этому служению заранее, да, за 290 лет. С другой стороны, была определенная часть, определенный выбор веры и старания самого царя Иосифа. Вот это вот интересная вещь. Бог нас тоже избрал ко спасению, да. Но есть определенная наша часть, читать Библию, да, повиноваться Библии и смотреть, чему Бог призывает. Вот такой вот интересный баланс, Бог так работает. Бог предсказывает, и в то же время есть определенная наша часть. Вот. Вот такое интересное пророчество, это пророк из Иудеи, будем называть его молодым пророком, да. Из Иудеи он пришел и дает это пророчество, обличает. Здесь мы видим знамение, обратите внимание, и пророчество. Здесь пророчество, исполнится через 290 лет. А знамение исполнилось сейчас, да? Жертвенник рассыпался, да? Вот это разные вещи. Есть, то есть разница между знамением и пророчеством. Пророчество в будущем исполнится, оно обязательно исполнится, да? Но как свидетельство того, что это пророчество действительно исполнится, чтобы люди больше доверяли этому пророчеству и, соответственно, откорректировали свои жизни, Бог по милости своей дает вот это знамение, вот это чудо, и по слову этого молодого пророка жертвенник рассыпается, это же святое считалось вот для этих идолопоклонников, и тут такое рассыпалось, да, все. То есть была милость Божия, что Бог сделал им такое чудо. Вот. И вы знаете, есть такая аналогия, наверное, с учением Нового Завета. Бог дал определенное пророчество. Пророчество там было о суде, что эта лжерелигия, она будет осуждена. Да? И Бог тоже дал пророчество, что вся лжерелигия, она будет в будущем осуждена. Это точно будет. Да? Книгу Откровения мы изучаем. Много пророчеств о суде Божьем. Да? Грядет суд Божий. Есть пророчество, да. Но чтобы помочь людям верить, что это пророчество обязательно исполнится, Бог дал знамение. Какое знамение? Одно знамение. Знамение пророка Ионы, да. Как Иона был 3 дня, 3 ночи в чреве кита. Иисус, да, был умерщвлен и воскрес через 3 дня, да. И вот это вот знамение. Бог, это удивительный факт воскресения, это удивительное знамение. Это должно помогать людям верить, что и пророчество, которое связано с этим знамением воскресения Иисуса Христа, пророчество о суде, о спасении, о Царстве Божьем, оно обязательно и исполнится. Вот Бог так работает, Он дает пророчество, но есть какие-то вещи, а самое главное, воскресение Иисуса Христа Он дал, так что у людей нет извинения. Бог помогает нам верить в Его пророчество, и Он сделал такое великое чудо. А вот вопрос, а почему 290 лет? Это же вообще идолопоклонники, да, они отступили от Бога так быстро. Иеровоам вот этот царь, и все другие, вот эти вот лжесвященники, да, или компромиссные священники, которые вместо истинной религии стали вот в Вифиле устанавливать, да. Почему вообще Бог их терпит? Почему он их сразу их не сотрет, а? Зачем 290 лет ждать? У них же был закон, и по закону каждый такой идолопоклонник должен быть предан смерти. Зачем Бог ждет 290 лет? Ну, а простое объяснение. Это милость Божия. Бог хочет, чтобы люди покаялись. Это милость Божия. Бог долготерпит. Но вот этот вот мир, Бог готов в любой момент переделать. Здесь столько много греха, Бог имеет полное право вмешаться и искоренить все зло, но Он долготерпит. И так получается, что люди иногда это долготерпение, они не понимают, и они думают, что Бог медлит. Почему Бог не действует? Где этот Бог? Да, все, эти пророчества... Сотворение мира, толку, что никаких перемен нету, когда там обещают, Христос придет, сколько раз ничего не произошло. И люди вместо того, чтобы каяться, чтобы изменить свои души, свои пути в страхе Господнем, да, благодарить Бога, что Он послал Сына Своего умереть за наш грех, и мы получаем второй шанс, люди начинают как бы судить Бога, как Ему надо работать, быстрее Ему надо работать. Там, и понимаете, как... происходит. Но здесь мы видим явный, четкий суд Божий. И в то же время Бог терпел 290 лет. Он хотел, чтобы люди покаялись. Вот Бог, Он долготерпелив. И мы, конечно, должны не благодарить Бога за это, за что Он долготерпелив к нам. Дальше, с 7 по 10 стих. «И сказал царь человеку Божию, зайди со мной в дом и подкрепи себя пищу, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба и не пей воды, не возвращайся той дорогой, которую ты шел». И пошел он другую дорогу, и не пошел обратно той дорогу, которую пришел в Вифиль. Не ешь там хлеба, не пей там воды. Вот Бог так сказал этому молодому пророку. Бог ему так сказал. И пророк готов повиноваться. Он понимает, что повиновение Богу важно, даже когда ты не понимаешь, почему Бог так работает. Я уже сказал, что... ну, вот по поводу все-таки надо объяснить. Не ешь там хлеба, не пей там воды. На самом деле он понимал, почему Бог так сказал. И мы сейчас прочнем Второзаконие, 18 глава, и вы тоже поймете, почему такой суровый запрет. Идти по жаре, там, да, ну, пить, человек, ему пить надо, там, и все такое, да. Но смотрите, Второзаконие, 18 глава, с 9 по 13 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, как и делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына свою или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожей чередей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающих мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Всякий, делающий это. «И за сии на мерзости Господь, Бог твой, изгоняет от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». Вот это идолопоклонство, которое произошло в Израиле, это мерзость. Да? И вот такое в Израиле, в Северном царстве, это произошло. И Бог отразил свое отношение к этому в законе. В Библии это было сказано, какое отношение святого Бога и какое отношение у святого народа Божьего должно быть, если вдруг среди народа появится такое. И вот такое появилось. Вот такое появилось. Это было мерзко, это было нечисто. Святой народ Божий не должен был становиться частью этого, если бы он сел там есть. Даже пить там было, это скверно было на этой земле. Понимаете, насколько грех осквернил вот это идолопоклонство, осквернил вот эти 10 колен. Это же были дети Авраама. Но дети Авраама это же было. Ну как же они дошли до такого? И грех, понимаете, стал еще хуже, чем вот эти язычники бессмысленные, которые жили для них. У них был... Столб огненный шел перед ним, море расступилось. Ну, как до такой мерзости они... На них ответственность еще больше. И поэтому пророк вообще, это нечисто все. Ты иди, послужи, скажи им это, да. Но ты знаешь, что ты там ничего не должен касаться. Вот какой смысл этого, да. И вот дальше еще Второзаконие, 13 глава. Вот прямо, чтобы проникнуться вот настроением Божьим, прочитаем всю главу. 13 глава, с 1 по 18 стих. Какое отношение израильтянина... Потомка Авраама, народа Божия должно было быть к идолопоклонству. Вот здесь говорится, 13 глава. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет, при том, пойдем вслед богов иных, которые ты не знаешь, и будем служить им, то ты не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего, от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, глаз его слушайте, и ему служите, и к нему прилепитесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, и вывешу вас из земли египетской, избавившую тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя, истреби. И если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то ты не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. Но убей его, Твоя рука прежде всего должна быть на нем, чтобы убить его, потому руки всего народа, а потом руки всего народа, побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит все и убоится, и не станет впредь делать среди тебя такое зло. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жители города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точно правда, точная правда, что случилась мерзость среди тебя, порази жителей того города острием меча. Предай заклятие его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем, и город всю добычу его в сожжение Господу, Богу твоему, да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничего из заклятого да не прилепится к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делай угодно пред очами Господа Бога твоего. Вот такое вот отношение к идолопоклонству такое, радикальное, никакие там сюсюканье, конкретная, да, смертная казнь за идолопоклонство, да. И вот такое произошло в Северном царстве. В Северном царстве произошло. Когда там этот Иеровоам начал это делать, люди быстро, вместо того, чтобы восстать против него по закону, да, казнить его, они как-то сами все это, да. И вот все, целое царство там такое, да. И вот какое у иудеев, да, имеющих эту истинную религию еще, какое у них должно быть отношение? Вот какое отношение. Вот что они должны были сделать, по идее, да. Вот такое вот радикальное отношение к Богу Северного царства. Если там добычу всю сожги вообще, да, ничего не пользуйся этим. И вот в этом контексте мы должны понять, почему Бог говорит этому молодому пророку, не ешь и не пей там вообще ничего, это нечисто. Ничего, чтобы там тебе это не входило в тебя, нет, это нечисто, понимаете? Это отношение Бога, радикальное отношение Бога к греху. И нам иногда нужно вот эта радикальность, конечно, не того, чтобы там осуждать людей, но чтобы сказать, нет, это неправильно, да, нет. Понимаете, должна быть благодать, но должен быть вот этот баланс, твердость, понимаете, должна быть твердость, иначе благодать тоже, она не ценится, понимаете. И здесь говорится, что если пророк чудо какое-то сделает, да, но призывает к идолопоклонству, казни его, да, если какой-то там, из родных твоих, представляете, да, о чем это говорит, да? Бог призывает к таким людям. О чем это говорит? Это о том говорит, о том, как опасен грех и как человек должен сторониться его. И есть, или если какой целый город, да? Целый город, да? И вот тут Вифиль, центр вот этой лжерелигии, да? Вот целый город отступил, впал в идолопоклонство. Вот такое отношение у Бога, да? И поэтому Бог говорит своему пророку. И пророк, он понимал, почему это сказано. Не ешь, не пей там. Мы также читаем в этом третьем стихе, мы там читали, что Бог, там написано, искушал, но на самом деле, наверное, более правильно было перевести испытывал. Бог испытывает свой народ иногда, Бог испытывает своего пророка, Бог испытывал вот этого молодого пророка. Братья и сестры, Бог иногда испытывает нас. Там, я уже сказал, 5 километров от границы было. В принципе, это как бы реальная дистанция, ну не так, чтобы за час можно пройти, да. Не так, чтобы прям уж вообще там, да. Ну, в городе какое-то время он там был. Потом 5 километров ему примерно, или сколько-то, 6 там было возвращаться. То есть, с одной стороны, это было трудно, да. Без воды, без еды, полдня, а то, может, и день он на это потратил. Но это возможно было. То есть, это не что-то такое запредельное было. Но, с другой стороны, конечно, трудно по жаре там идти. Все, конечно, пить хочется, да. Но, с другой стороны, это не очень далеко было, понимаете. Он был на границе. И вот Бог испытывал своего пророка, не ешь, не пей. Понимаете, теория без практики, она несовершенна. И мы можем знать много хорошей теории, Слово Божие, Откровение Божие, это хорошо. Но наступает момент, когда мы приняли эту истину, поняли ее, приняли, должно пройти испытание в нашей жизни, братья и сестры. Должно пройти испытание. Они будут, эти испытания. Это для того, чтобы Слово укрепилось. чтобы наша вера стала еще драгоценнее, крепче, чтобы Бог еще больше прославил. Не потому, что Богу надо что-то узнать о нас. Нам самим надо узнать. Нам самим нужно узнать, что для нас самое важное. Нам самим нужно узнать, что не хлебом одним живет человек. Понимаете, Бог иногда испытывает. И вот Бог испытывал своего пророка, и пророк до сих пор молодец. Он четко говорит, да, пол царства ты мне давал, ни за что. И идет другой дорогой. Дальше мы читаем с 11 по 32 стих. Интересная очень история. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. То есть вот этот молодой пророк. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновьям отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогу он пошел. И показали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот я. Подумал, он отдыхал, ну, то есть он устал. И сказал ему, «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в всем месте. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба, не пей там воды, не возвращайся той дорогой, которую ты шел». Сказал он ему, «И я пророк такой же, как ты». И ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Врати его к себе в дом, пусть поест от хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в доме его и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему, то есть вот к этому старому. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из людей, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не поминовался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба, не пей воды, тело твое не войдет в гробницы отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его». Вот этого молодого пророка. «И лежало тело его брошено на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот, проходившие мимо люди, увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела. И пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился, нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал о нем, увы, брат мой. После погребения его он сказал сыновьям своим, когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои, ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». Вроде бы с первого взгляда трудная история, непонятно, что как тут вообще. Да? Но на самом деле нет. Мы увидим, что такое в нашей жизни, в современности, очень много. Во-первых, я уже сказал, что Северное царство нас согрешило и отступило от Бога. Мы читали второзаконие «Отношения». Да? И пророк знал, насколько эти израильтяне пали. И пророк понимал, почему нельзя есть и пить. Там, да? Второе. Мы должны понять, что люди из-за греха, да, кто там был, там же были священники, да, Божьи, да, в этом Северном царстве, они, многие из них, пошли на компромисс. Компромисс что такое? Ты вроде как бы и с Богом, ты вроде как и с идолами. Ты вроде знаешь о Боге, и в то же время ты прислуживаешь вот этому тельцу там, да, они устроили. Телец-то был, компромисс-то в чем-то, помните, я долго посвятил время, в прошлый раз говорил, телец-то в чем было поклонение? Они начали с того, не то чтобы они стали тельцу поклоняться, просто телец был помощником, чтобы они поклонялись истинному Богу. Они нарушили вторую заповедь, я много раз в прошлый раз об этом говорил. Да? Просто они сделали образ наподобие того, как сделал и Аарон. Там сказано, сделайте там серьги, вытащите, мы сделаем на следующий день, что праздник Господа. Они там в пустыне во времена Аарона, и здесь они опять поклонялись Богу, но через изображение. Нарушают вторую заповедь и все такое, мы об этом говорили. Вот в этом компромисс-то был. Мы Богу поклоняемся, но нам нужно что-то видим. Вот телец, он такой сильный, он вытянул, тянется, вот у нас вытянул из Египта. О, вот это помогает нам понять к Богу, это помогает нам размышлять о Боге, приблизиться, почувствовать себя духовно. Ну, вот такая вот ерунда. Хотя Бог четко запретил никаких образов. И что происходит он сейчас, когда люди начинают поклоняться вроде бы с помощью образов Богу, в конце концов, и сердце, оно духовно падает, и ум притупляется, и в результате люди поклоняются уже этому тельцу, ну вообще, короче, еще большую темноту опускается. Да? Это одна из причин, почему Бог дал вторую заповедь. Вот, но мы говорили об этом много, так? И вот люди, они пошли, многие из них пошли на компромисс, так? А Аарон пошел на компромисс в пустыне, да? Он был священником Божьим, Бог его избрал, да? И вот этот человек, он здесь говорится, он был старец, старый, да? И вот смотрите, чтобы понять, этого, что с ним произошло, когда мы вспомним жизнь Соломона, мы поймем, что могло происходить с людьми тогда. Соломон хорошо начал. Он был тоже пророком Божьим, песнопевец, и, ну вообще, мы знаем, Соломон, мудрость, все такое. Сердце его было к Богу, да? Но как он закончил в своей старости? Вот примерно как Соломон начал и плохо закончил, вот этот старец хорошо начал и плохо закончил сейчас. Он плохо заканчивает, да? Вот он живет в этом Вифиле, в центре вот этого идолопоклонства. Что он там делает, да? Пророк он больше. Что он там делает? Что он обличает там людей? Не похоже. Он когда-то был пророком, когда-то Бог его использовал. Но вот теперь, примерно так же, как и Соломон, он погрузился в эту духовную темноту. Он помнит, да? У него, за ним еще осталось имя, люди думают про него, пророк там, да? Понимаете, люди иногда, они, у них все в это, каша в голове, понимаете, если у тебя хоть какое-то там откровение с небес, люди думают про тебя, что ты там связан с небом, с посторонними силами, они думают что-то особенное про тебя. И иногда люди, они могут взять, думать про лжепророка и про истинного пророка, что они... И тот что-то там получает, и этот что-то получает, да. И вот такая вот мешанина, такой компромисс произошел, и по-прежнему пророк этот считался пророком, поэтому его так и называют. Но в его жизни, в этом пророке-старце, пророке из Вифиля, прошел вот этот, произошел компромисс. Как это произошло, это легко понять, если посмотреть на жизнь Соломона. То, что происходило с Соломоном, произошло со многими израильтянами в то время, понимаете? Отступили от Бога. Даже Соломон это сделал, что говорить уже о простых людях. И вот такая вот трагедия происходила даже с лучшими, даже вот с этим пророком. Вот что с ним произошло. Так, я уже говорил, Вифиль, вот центр отступления от Бога, и вот он там, да, Иероваам, там типа нам нужны люди, у которых там какой-то доступ, какое-то там имя, духовность, имя, вот давай нам теперь служи здесь. И он наверняка там подслуживал этому Иероваму и этому Вифиле, этому жертвеннику, да, пророке. Мы сможем понять тоже, вот как Саул, он хорошо начал, но плохо закончил, да. Вот этот пророк также, он хорошо начал, но плохо заканчивал, да. Мы можем взять пророка Иона, да. Он хорошо начал, но в какой-то момент он не был в воле Божьей, да. Такое бывает с пророками Божьим, да. Не все они были совершенные, да. Были у них трудности, а некоторые вообще сходили с прямого пути и не возвращались. Ну, Иона, он вернулся, мы знаем, слава Богу, да. Иуда Искариот, он тоже хорошо начал, апостолом был вообще, но плохо закончил, да. Такое происходит, когда мы понимаем, как происходит в современности, как вообще даже в Библии происходило, тогда нам легко понять, как могло такое произойти с этим пророком из Вифиля, так? Произошел компромисс в его жизни. Он сейчас не в воле Божьей, он по плоти сейчас живет. Но имя как бы осталось еще, имя осталось, да? Бывает такое, что мы, христиане, выпадаем из воли Божьей? Бывает такое, что мы начинаем жить по плоти? Бывает такое, что мы даем плохие советы? Бывает, что из-за нас, христиан, спасенных, другие люди спотыкаются? Бывает. Да полно таких случаев. Бывает такое. Бывает такое, что мы угашаем Духа Святого? Бывает. Бывает такое, что человек там горит для Господа, а мы его спотыкаем? Да бывает такое. Вот примерно такое происходило с этим пророком. Старец он был, много повидал, типа. да, этот молодой. Ну, просто вот, к современности. Молодой, или ну, просто христианин приезжает в Москву. Там он в церковь ходил, там так попроще было. Люди попроще относились к друг другу, к Богу. В церковь ходили регулярно, постоянно в общении. Да. Вот он приезжает сюда, в Москву. Вот тут многие христиане в церковь не ходят, ничего так. И постепенно на этих примерах, слушая наши речи, он может тоже, понимаете, мы можем дать ему плохой пример. Понимаете? А мы называемся пророками, да? Мы дети Всевышнего, да, искуплены благодатью. Даже с нами такое может происходить. Мы можем проникнуться определенным компромиссом, да, мирским, и имея как бы спасение, имея как бы Дух Святой, мы можем давать плохие советы. Вот примерно такое происходит с этим пророком. И такое может происходить с нами. Такое может происходить с нами, поэтому вот когда мы видим этого пророка, это должно у нас как бы обличать, настораживать. Какие советы я даю? О чем я там думаю? Когда-то Бог меня использовал. Я получил имя там, получил какое уважение. Теперь что? Теперь что? Что произошло в моем сердце? Да? Нет ничего сложного в этой истории, это происходит. Иисус сказал Петру: отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое, а не Божие, да? Такое может происходить с пророками Божьими. Такое может происходить с нами. Очень важно быть в воле Божией, ходить в духе, да. И вот этот пророк-старец, так же, как и Соломон, он допустил вот этот огромный компромисс. Но он теперь завидует. Он видит, он понимает, что у него нет этой силы. Слово Божие давно через него уже не действует, да. А этот пророк пришел, молодой, раз сказал такое чудо, знамение, распался жертвенник, да. И он завидует. Когда-то Бог меня так использовал, а теперь, а вот он, да, я хочу, пойду с ним поговорю, пойду верну его, да. И этот пророк, знаете, как бывает, наверное, неосознанно, но он, наверное, думал. Этот пророк допустил компромисс, да, старец пророк, допустил компромисс. И грех вошел, и он не хотел каяться, он не хотел покаяться и вернуться на то высокое место, которое Бог его призвал. Он хотел остаться на том же месте. Но так он завидует, так его раздражает вот этот молодой пророк, он хочет этого молодого пророка не к нему подняться на его высоту и покаяться, а хочет этого молодого пророка на свою компромиссную уровень поставить, понимаете? Такое часто бывает, зависть, да. И вот что происходит, он хочет, зазывает его на чай, да, давайте поговорим, да. И пьет там, ест, ну, что такого, да. И вдруг Бог говорит к нему, да, к этому старцу. И он здесь, он лжет, то есть он соврал ему, ангел ему не говорил, Бог ему не говорил ему, вернее, но он солгал, да, вот зависть такая, да. Бывает такое, что христиане лгут? Бывает. Бывает, что мы боремся с завистью? Бывает. Бывает такое, что мы смотрим на другого, вместо того, чтобы найти проблемы в себе, покаяться и подняться на ту высоту, мы видим другого человека на высоте этой, да, искреннего. И мы хотим с ним поговорить, сказать, слушай, ну не так все просто это самое. Вот я уже давно знаю, ты вот прям вот такой горишь. Ты... Мы можем даже не сказать, но каким-то взглядом мы иногда можем дать понять. И когда человек станет такой же, как я вдруг успокоюсь, ну вот все, ничего меня теперь не обличает. Это может происходить неосознанно, такое происходит даже с нами, мы должны быть осторожны. Этот пророк не был каким-то супер злым, да, и мы увидим дальнейшее, он не был супер злым, да, каким-то супер продажным, но он допустил вот этот компромисс, и он разрушает жизнь, духовную жизнь, вот этот вот огонь Святого Духа разрушает в этом молодом пророке, потому что сам себе он допустил этот компромисс. Вот такие вот процессы, компромиссы происходят. Ходили в народе Божьем. Мы говорили много о Соломоне. Вот сейчас говорим об этом пророке. Такое происходило тогда, такое может происходить сейчас. Все это наставление нам написано, чтобы мы хранили себя в истине, понимаете? Он не хотел менять свою жизнь, но он хотел изменить жизнь другого. Да? Он не хотел перестроиться, он хотел подстроить другого человека под себя. И лжет, идет на ложь. Надо быть осторожным в этом плане. Мы, конечно, не хотим быть, как вот этот пророк. Ужасно. Но Бог его использует, может быть, в последний раз. Вот это последнее слово, оно приходит, и через него Бог произносит суд. А почему нет? Бог может так работать. этот суд, он был не только для молодого пророка, он был для обличающего, для этого компромиссного пророка тоже. И дальше мы увидим, это тоже задело этого пророка, да, ему, мне кажется, ему стыдно стало, то, что произошло, то, что он, на что он пошел. Потому что он говорит там, увы, брат мой, да. Я думаю, он плачет там, да. Оказывает почесть, хоронит его, да. Говорит, когда я умру, похороните меня с ним, с этим человеком Божьим. Он по-прежнему считает, что это человек Божий. Он по-прежнему считает, что он как бы оступился, закончил плохо, но все равно он верит, что как бы драгоценна смерть святых в глазах Божьих. Он все равно считает его важным, выше себя. Он понимает, он смиряется, да. То есть у него такое отношение, то есть это тоже, может быть, его обличило, и он, может быть, неосознанно, о, что я натворил, да, я не хотел, чтобы так с ним произошло, лев его растерзал, может, вот из-за этого он как бы пришел в себя, да, кровь невинную я предал, Иуда Искариот так сказал, да. Вот. Ну, может быть, действительно, вот этот пророк, он искренне покаялся, не более Бог такое сказал, и он мог подумать, что если этому молодому пророку Бог такое сказал, то уж тем более у меня полно компромиссов, уж тем более мне надо убояться Бога. Может быть так, да, не знаю. Но вот другая мысль, теперь посмотрим вот на молодого пророка из Иудеи, да. Не очень хорошо он закончил, да. Узнал отношение Бога к греху в Израиле, да. Но почему? Почему такое с ним произошло? Почему мы иногда знаем заповедь обетования и не поступаем по этому? Почему? Потому что есть определенное давление, физическая нужда, да. Он все-таки ему хотелось есть, ему хотелось пить, да. Вот он сидит под деревом, ему тяжело, он передохнул, да. И вот как раз приходит этот пророк, говорит, вернись, все, такой добрый к нему. И он ему потом говорит, ангел меня послал. Ангел меня послал. Понимаете? Если бы он был сытый, и пить ему не хотелось бы, он бы не послушал, скорее всего, этого, да? Но ему очень хочется пить, ему очень хочется есть, он устал. И тут уже он как бы, его духовная бодрость как бы притупляется, духовный взгляд его притупляется, потому что нужда, когда есть сильная нужда, да? Когда боль какая-то, да, в жизни, переживания, страх, обетование Божие вдруг становится для нас маленькими. Заповеди, которые вчера мы точно твердо на них стояли, теперь становятся отдаленными. А вот эта вот нужда, и начинаешь думать, а может быть действительно Бог вот так, может быть я слишком был там радикален, понимаете? И вот примерно такое просто. И урок для всех нас, надо быть очень осторожным, чтобы вот это желание, чтобы физические нужды исполнились в нашей жизни. Чтобы эта нужда, она не заглушила наше желание искать Царство Божие. Наше желание сохранить душу, понимаете? Душевное, духовное надо поставить все-таки над физическим. И бывает трудно. И Бог испытывает. И Бог допускает такие проблемы. Бог допускает нужду физическую в нашей жизни. Он хочет узнать, будем ли мы Бога, Его любить от всего сердца или нет. Бог имеет право это делать. Он многое дал всему этому пророку. Чудо такое совершилось, да. Бог много дал нам, много научил. Бог не даст нам больше, чем мы можем перенести. Но в определенный момент, дав нас, подготовив, испытание приходит. Бог допускает эту нужду, этот голод. Он допускает, да. И Он хочет посмотреть, будем ли мы верны Ему, да. Несмотря на то, что ситуация не изменилась. Проявлю я верность? Последую я в своем призвании? Пойду ли я до конца в том, что Бог мне открыл? Или я опущу руки? Или я отступлюсь? Да? Поверну назад? Да? Бог имеет право испытывать. И вот такая вот, на этом мы можем, вот как бы урок такой из этой истории, понимаете? Может сегодня вы в каком-то испытании, подумайте, может сегодня, да? И слава Богу за эту историю. Может быть, сегодня вы как бы услышали эту историю и говорите себе, вот слава Богу, что я услышал эту историю, вот очень похоже на меня. Слава Богу, я не Бог, я не ворочусь, я не остановлюсь. Я пойду, даже если это нужда, это проблема, это трудность, которая тяготит меня, которая действительно тяжело, она остается. Все равно, Бог, я буду Царство Божие искать. Бог, я буду всем сердцем любить Тебя, да? Я не поверну, Бог. Я пойду в том призвании, в том, что Ты мне открыл. Я буду поступать так. Вот такая история, она должна нас поддерживать. Физическая нужда, да. Но Чем живет человек? Бог испытывал свой народ так в пустыне. И это критический момент в жизни. После этого момента, победив Бог, вы получите больше благословения, больше духовные силы будет, и просто горизонты, и все. Понимаете? И очень важно, когда такие моменты приходят. Наташа недавно говорила на женском, что нужно определенный геройский поступок сделать иногда. Да? Ну, Бог все сделал, да? Ну, понимаете? Ну, благодать. Ну, да, Бог от начала все, да, Бог все контролирует, Бог все делает, братья и сестры. И мы много будем говорить о благодати, потому что Бог инициатор. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что все типа на твоих плечах, все твое спасение, вся твоя духовная жизнь на твоих плечах. Ни в коем случае. Но, братья и сестры, вот есть твердая пища, вот есть определенная духовная зрелость. Наступает критический момент, когда вы должны взять крест. Никто за вас не возьмет. Вы должны взять крест, понимаете? Критический момент. Такой критический момент был у этого пророка, и такой критический момент может быть у нас в жизни. Мы можем всю жизнь хотеть... Мы любим смотреть фильмы там, про героев, какие-то ситуации, спорт, там, футболист там, такой, так пробежал, там, всех обвел, гол забил. Ну, нам нравятся герои, да? Но вот мы должны выбрать. Или мы будем сидеть на трибунах и смотреть на этих героев и удивляться этой интересной жизни. Или Бог нам предлагает стать действительно героями. Поступить, пройти какой-то тест, пройти какую-то трудность. И действительно стать вот этими соработниками у Бога. Разделить страдания Христа. Чтобы разделить его воскресение, понимаете? Испытать то, что вот так вот на трибунах. Но ты не испытаешь, понимаете? К большим высотам Бог нас зовет, и есть определенная цена, есть определенная трудность, есть вот как бы, ты должен умереть для себя, и смерть, конечно, она неприятная, и вы не можете молиться, Бог, избавь меня от этой смерти, Бог, избавь меня от креста, Бог, я хочу, чтобы все было легко, ведь ты всемогущий, зачем мне этот крест, зачем это, вы не можете так уже молиться, наступает этот критический момент, да, когда нужно, понимаете? С 33 по 34 стих. После сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал. И тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Он вроде покаялся, да, после вот этого великого знамения. Но потом пророк, все это время прошло, он опять вернулся на старое. Ты мне не нравишься, ты что-то там обличать меня пытаешься? Нет. А вот этот вот священник, он что, он со мной соглашается, так и я его возьму. Вот, ну такое, да. Построил вокруг себя, да. Но все это вело к греху. И потом на страницах третьего царства, четвертого царства про Иеровоама будут постоянно говорить, который вел Израиль в грех, который вел Израиль в грех. Вот его наследство, вот его наследство. А он боялся, что он потеряет власть, он боялся, что свою жизнь потеряет, что люди, Давидову династию полюбят больше, чем его, хотя Бог ему тоже огромное обещал, да, и вот такое с ним произошло. И вот все наши истории, которые вот до сих пор, последние, может быть, месяцы, или сколько мы изучаем, надо повиноваться Богу. Все наши вот истории, Соломон, повинуйся Богу, Иеровоам, повинуйся Богу, старец-пророк, повинуйся Богу. Пророк молодой из Иудеи, повинуйся Богу, да? Вот такие вот уроки. Бог, Дух Святой нам говорит, повинуйся Богу. Иисус с любовью нам говорит в Новом Завете, да? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если любите меня, соблюдите. Иисус с любовью говорит. Он просто призывает повиноваться Ему. Потому что так любит. И Иисус все сделал для нас. И когда мы понимаем, сколько Он отдал, заплатил за нас, тогда понимаешь, Бог, я пойду за тобой. Ага. Твоя любовь, она покоряет меня. Твоя любовь дает мне уверенность. И мне, я уже ничего не ценю слишком, чем я не могу пожертвовать ради тебя. Понимаете? Поминовение очень важно. И Иисус нас призывает. Крест очень важен. Момент испытания очень важен. Понимаете, вот есть так. Бог испытывает. Мы читали. То есть отнестись, может быть, это испытание. вместо того, чтобы роптать, ныть, может быть, это испытание, может быть, я должен показать характер, может быть, я должен показать свою веру, чтобы там ангелы, сатана и все они увидели, что Богу можно поклоняться не за дары, не за подачки, понимаете? Вот такая вот здесь мы видим, какие трудности, какие проблемы духовно испытывает народ Божий. Северное царство, Южное царство, мы потом посмотрим, они тоже там. Вот что интересно в этой истории, там сказано, побивать камнями идолополковника надо было, да. Город надо было этот уничтожить, предать мечту, камнями побивать, да. Одна из причин, почему Бог запретил иудеям воевать с израильтянами, да, и искоренить идолопоклонство, потому что сами иудеи, они тоже были, рыльца в пуху было у них. Они тоже, Соломон, да, и Иеровоам, мы увидим, тоже кадр еще был тот, да. Поэтому они никак не могли бросать камни, потому что они сами не намного лучше были, понимаете? И не, то есть никто не мог возвысить голос за истину. Эти в компромиссе ужасном, и в эти еще нет, еще держатся, но тоже, да. И поэтому все вот путаница происходит. Если бы был, если иудеи бы остались преданы Богу, они могли бы разобраться, они могли бы покончить с идолопоклонством и искоренить это идолопоклонство среди израильтян, и бы остальные израильтяне, они бы как бы вернулись в истину. Но так как они сами... Они тоже не могут. Они не перестали быть, иудеи перестали быть светом, перестали быть солью. Они тоже ничего не могут. Да? Единственное, вот пророка послать. А поэтому Бог сказал им не начинать войны. Да? Это Бог это не одобрял. Да? Но некому вступиться. Это примерно так же мы можем понять, почему по закону, вот надо было так, побить камнями. По закону эту женщину, которую в Новом Завете привели, да, ее надо было побить камнями. Иисус сказал, ну хорошо. Но иудеи, они устыдились, они поняли, мы сами-то что, а мы что сами, да? Они не стали бросать камни. И он им сказал, потом иди не греши. То есть это был действительно грех, это было действительно плохо. И мы должны понять, что вот тогда, в Новом Завете, вот здесь, видите, как с народом Божьим все происходит. Вот такая вот путаница. Кто-то должен сказать, это неправильно, но он не может это сказать, потому что он сам, понимаете? Ну, трудно, трудно, да. И вот мы живем в трудные времена, братья и сестры. И одна из причин, почему Бог не действует могущественно, это то, что вот компромисса очень много. Компромисса очень много. Ну, вот такие вот как бы серьезные размышления, но они от любящего Бога. Бог, кого любит, он обличает. Бог наносит раны как бы нашему сердцу. Но это его любовь, это его любовь.